Лора Таласа. Мор. Терези, которая искренне заботится, щедро отдает и беззаветно любит. Ты то, в чем этот мир нуждается больше всего. Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стих 1-2. Эта аудиокнига — художественное произведение. Упоминание реальных людей, событий, учреждений, организаций и мест служат лишь для создания иллюзии подлинности и не имеют отношения к действительности. Все прочие персонажи, события и диалоги — плод воображения автора и не должны восприниматься как реальные. Пролог. Они пришли с бурей. В грозовом небе метались, переплетаясь, исполинские клубы туч. Воздух пустыни сгустился, напитываясь влагой и необычайными запахами. Сверкнула молния. Бабах! Мир осветился, и в этой слепящей вспышке возникли они, четыре громадных, не то зверя, не то человека. Чудовищные кони вставали на дыбы, били копытами, пока их всадники чуждыми, грозными взглядами смотрели на этот мир. Мор в надвинутой на лоб короне. Война, высоко вздымающий стальной клинок. Голод с косой и весами в руках. И смерть, мрачный, со сложенными за спиной темными крыльями, с факелом, что курился ядовитым дымом. Четыре всадника апокалипсиса явились, чтобы захватить землю и истребить живущих на ней смертных. Небо потемнело, и кони пустились вскачь. Только вздымалась пыль из-под копыт. Север, восток, юг, запад. Всадники разъехались в разные стороны, и там, где они проносились, ломались машины, перегорали и плавились предохранители. Отключился интернет, перестали работать компьютеры. Вышли из строя двигатели, самолеты попадали с неба на землю. Мало-помалу все великие изобретения перестали существовать, и мир погрузился во тьму. И было так, и так будет, потому что закончилась эра человека и началась эра всадника. Они пришли на землю, пришли, чтобы положить конец всем нам. Глава 1. Всадники, год 5. Тянем спички, бросаю взгляд, глаза у меня светло-карие, на тонкие деревянные палочки в кулаке Люка. Он чиркает одной по нашему грубо отесанному столу, на миг вспыхивает огонек, который он тут же задувает. Вокруг уныло гудят тусклые лампы, освещающие пожарную станцию. В наше время также натужно гудит большая часть еще сохранившейся электроники, словно напоминает, что может отключиться в любой момент. Люк поднимает спичку с обгоревшим кончиком. «Проигравшая останется и доведет наш план до конца». Нам было не просто принять решение. Оно обрекало одного человека на смерть, еще троих — на жизнь. Все ради того, чтобы уничтожить этого нечестивого сукина сына. Люк кладет сгоревшую спичку на ладонь вместе с тремя целыми, опускает руки под стол и перемешивает спички. Во дворе за одной из списанных пожарных машин уже упаковано и готово к побегу все необходимое. Не для всех, конечно, а только для троих везунчиков. Люк поднимает руку, из кулака торчат кончики спичек. Феликс и Брикс, тоже пожарные, подходят первыми. Феликс тянет спичку. Красная головка. Он выдыхает. Я уверена, что у него ноги дрожат от облегчения. Это очень заметно. Но он сдерживается, он ведь мужчина. И слишком хорошо понимает, что у нас еще все впереди. Брикс тянет спичку. Красная головка. Мы с Люком переглядываемся. Одному из нас предстоит погибнуть. Я понимаю, что Люк готов пожертвовать собой. Такое выражение его лица я уже видела однажды. Мы тушили большой пожар, и огонь окружил нас почти сплошным кольцом. Пламя приближалось так стремительно, словно в него вселился дьявол. А у Люка тогда сделалось такое же лицо, лицо живого мертвеца. Тогда мы оба выжили. Может, справимся и с этим дьяволом? Люк протягивает мне кулак. Из него торчат две спички. Шансы 50/50. Я не даю себе додумать эту мысль. Просто хватаю одну из спичек. Чтобы осознать, какого она цвета, мне требуется несколько секунд. Черный. Черный означает смерть. Из легких будто выбили воздух. Я поднимаю голову на товарищей, вижу смесь жалости и ужаса на их лицах. «Мы все когда-нибудь умрем, правда же?» — говорю я. «Сара» — это голос Брикса, которому, я в этом почти уверена, я нравлюсь больше, чем полагается просто коллеге и другу. «Я останусь вместо тебя», — говорит он, как будто его храбрость сейчас имеет значение. Если ты погибнешь, не сможешь назначить девушке свидание. Я сжимаю спичку в кулаке. Нет. Отступать я не собираюсь. Все уже решено. Остаюсь. Я остаюсь. Глубокий вдох. Когда все будет позади, говорю я, пожалуйста, расскажите моим родителям, что случилось. Я стараюсь не думать о своей семье, которую в начале недели эвакуировали вместе с остальными горожанами. О маме, которая, когда я была маленькой, заботливо срезала мне корочки с хлеба. Об отце. Он ужасно расстроился, когда узнал, что я вызвалась остаться на последнюю смену. Он так на меня смотрел тогда, словно я уже умерла. Мы с ними договорились встретиться в охотничьей хижине моего деда. Но этой встрече не суждено состояться. Феликс кивает. «Не переживай, Берн. Все сделаем». Я встаю. Остальные не двигаются. «Уходите». Я немного повышаю голос. «Он будет здесь со дня на день. А то и через несколько часов. Они наверняка понимают, что я не намерена рассусоливать, потому что перестают уговаривать и больше не медлят. Один за другим они крепко обнимают меня, прижимая к себе. «Эх, все должно было быть не так», — шепчет мне на ухо Брикс, подошедший последним и разжимает руки. «Должно было быть, могло бы, было бы. Сейчас нет смысла в этом копаться. Весь мир должен быть другим, а он вот такой, и важно только это». Я смотрю в окно на уходящих парней. Люк отвязывает лошадь, Брикс и Феликс выкатывают велосипеды, прилаживают пожитки. Я жду, когда они скроются, и только тогда приступаю к сборам. Скользнув взглядом по сумке, набитой тем, что помогает выжить, а еще в ней книга избранных произведений Эдгара По, я смотрю на дедушкин дробовик. Весь в смазке. Он выглядит прямо-таки смертоносным. Бояться некогда, пора делать дело. Да, я обречена на смерть, но это не просто так. Я утащу с собой этого адского ублюдка. Глава вторая. Никто не знает, откуда взялись четыре всадника. Однажды они просто появились и стали носиться на своих жеребцах по городам и весям. И по мере того, как они появлялись тут и там, человеческие технологии рассыпались, словно волны, бьющиеся о скалы. Никто не понимал, что происходит и что все это значит. Особенно, когда совершенно неожиданно четыре всадника исчезли так же внезапно, как явились. Электронные приборы так и не удалось восстановить. Зато с тех пор мы не оставляли попыток объяснить необъяснимое. Это была сверхмощная вспышка на Солнце, террористы, синхронизация электромагнитных излучений. И неважно, что в этих гипотезах не было никакого смысла, все же любая из них казалась более приемлемой, чем библейский апокалипсис. И потому мы, морщась, глотали эти глупые, непродуманные теории. А потом снова явился мор. После ухода товарищей, бывших товарищей, я долго сижу за столом, водя пальцами по отполированному прикладу дедовского дробовика, мало-помалу привыкая к нему. Не считая последних двух недель, когда я заново знакомилась с оружием, разнося пустые консервные банки, я много лет не держала в руках ружья. Из этого ствола я убила ровным счетом одно живое существо — фазана, чья смерть долго преследовала в кошмарах меня, 12-летнюю. Придется опять им воспользоваться. Я встаю и в очередной раз выглядываю в окно. Мой велосипед с кое-как притороченной тележкой стоит поперек дороги. В прицепе еда, аптечка и кое-какие припасы. За велосипедом простирается холмистая канадская пустошь. Она раскинулась до самого Уистлера, нашего городка. Кто бы мог подумать, что всадник нагрянет сюда, в этот заброшенный, забытый уголок. Я подхожу к холодильнику и машинально достаю пиво. Мир может рушиться, мне плевать, но пиво должно оставаться. Сорвав крышечку, я перехожу в комнату и включаю телевизор. Ничего. Тьфу, только не это. Мне предстоит ужасная отстойная смерть, а тут еще телевизор. Именно сегодня решил забастовать. Хлопаю по нему ладонью. Все равно ничего. Ругаясь себе под нос, дедушка гордился бы такими выражениями, я пинаю бесполезный ящик скорее от досады. Но экран оживает, и на нем появляется нечеткое изображение ведущей новостей. По ее лицу бегут цветные полосы и зигзаги телепомех. Кажется, движется через Британскую Колумбию, направляясь к Тихому океану. Слова трудно разобрать, они тонут в треске и шуме. Сообщают о мессианской лихорадке, следующей за ним по пятам. Мору достаточно проехать по улицам, чтобы весь город был заражен. Ученые, те, которые продолжают работать даже после обрушения технологий, до сих пор мало что знают об этой чуме. Только то, что она чудовищно заразна, а основным источником ее является всадник. Но ей все же дали имя «мессианская лихорадка» или просто «лихорадка». Название придумали призраки, но такой уж у нас сейчас мир. В нем живут призраки, святые и грешники. Выключив телевизор, я хватаю сумку и ружье и выхожу, насвистывая музыкальную тему Индианы Джонса. Возможно, если я воображу себя героиней приключенческой истории, это поможет, и я стану меньше думать о том, что должна сделать для спасения своего города и остального мира. Почти весь день и большую часть вечера я занимаюсь тем, что разбиваю лагерь в стороне от шоссе Си-Ту-Скай. Скорее всего, всадник выберет именно этот путь. И я очень надеюсь, что он проедет до того, как стемнеет. Я и при дневном-то свете меткостью не отличаюсь, а ночью скорее подстрелю сама себя, чем его. Имея в виду мое сегодняшнее везение, есть шанс, хороший жирный шанс, что я облажаюсь по полной. Может, например, Мор отправится в объезд или решит соригинальничать и заедет с другой стороны. Или проедет мимо, а я его даже не замечу. Может, может, может. А может, даже у безумных, пугающих существ все-таки имеется хоть капля логики и здравого смысла. Я хватаю ружье и амуницию, подползаю поближе к шоссе и устраиваюсь в засаде. Он появляется с первым в этом году снегом. Наутро мир окутан тишиной. Куда ни глянь, все припорошено белыми хлопьями, а дорога поблескивает перламутром. Снег продолжает падать, и это так неуместно красиво, просто ужас. Вдруг с деревьев вспархивают птицы. Ошеломленная, я провожаю их взглядом. Вон они, прямо надо мной, темные силуэты в пасмурном небе. Потом одновременно в разных местах начинают выть волки. И от этих звуков мурашки бегут по спине. Это что-то вроде сигнала тревоги, после него оживает весь лес. Мимо меня спешат и хищники, и добыча, еноты, белки, зайцы, койоты, все куда-то бегут. Я замечаю даже пуму, которая прыжками движется вместе со всеми. Наконец все скрываются. Я прерывисто выдыхаю. Он приближается. Я припадаю к земле в темном лесу, сжимая в руках ружье. Проверяю магазин. Вытряхиваю и снова заряжаю патроны, чтобы убедиться, что все правильно. Вновь и вновь отрабатываю захват. Успеваю опустить руку, чтобы еще раз проверить боеприпасы в кармане. И вдруг по спине ползут мурашки. Очень медленно я поднимаю голову, не отрывая взгляда от заброшенного шоссе. Еще не видя, я слышу его. Глухой стук конских копыт отдается эхом в морозном утреннем воздухе, но так тихо, что сначала я думаю, что мне кажется. Но топот становится громче и громче, и вот в поле зрения появляется он. Я трачу драгоценные секунды, глазея на это нечто. Он облачен в золотые доспехи, а конь под ним белоснежный. За его спиной лук и колчан. На светлых локонах золотая корона, а лицо ангельское, благородное. На него почти невозможно смотреть, настолько он величав и блистателен. Слишком потрясающий, слишком возвышенный, слишком зловещий. Такого я не ожидала. Я не ожидала, что растеряюсь или забуду о своем смертельном задании. Я не ожидала, что он тронет и взволнует меня. Разве такое возможно? Ведь меня переполняет ужас и ненависть. Но он действительно потряс меня. Первый всадник апокалипсиса. Мор-завоеватель.